слушаете «Свободу в полдень». Главная тема этого информационного часа. Опознаны тела уже 64 погибших в результате катастрофы самолета польского президента под Смоленском. Свергнутый президент Киргизии Курманбек Бакиев вновь отказался возвращаться в Бишкек. В Москву для переговоров второй раз за неделю прибывает делегация новых властей страны. Расследование убийства федерального судьи Мосгорсуда Эдуарда Чувашова. Газеты пишут о возможной связи с убийством лидера антифашистов Ивана Хуторского. В Вашингтоне завершился саммит по ядерной безопасности. Сегодня Госдума обсудит законопроект об обеспечении жильем ветеранов. И культура. В Санкт-Петербурге состоится первый международный кинофорум, посвященный 65-летию победы в Великой Отечественной войне. Сегодня в Варшаву из Москвы после президентской пары Леха и Марии Качинских начинают доставлять тела остальных 94 жертв трагедии под Смоленском. По последним данным, в Москве опознаны 64 погибших в результате авиакатастрофы польского самолета польского президента. В Польше продолжается недельный государственный траур. Рассказывает корреспондент Радио Свободы в Варшаве Алексей Диковицкий.
Пани сенатор Янина Фетлинска, пани посел Гражина Генщицка.
Госпожа сенатор Янина Фетлинска, госпожа депутат Гражина Генсицка, председатель парламентской фракции «Право и справедливость». Во вторник в польском парламенте зачитали имена всех 18 парламентариев, погибших 10 апреля в катастрофе президентского самолета Ту-154 в окрестностях Смоленска. Сегодня их тела и тела других жертв катастрофы будут прибывать в Варшаву. Все решения, касающиеся мест похорон, церемоний, все это остается в руках родственников погибших. Государственная администрация сделает все, чтобы помочь облегчить решения, связанных с этим вопросов. Мы снимем с родственников все проблемы, связанные с формальностями. Сделаем все возможное, чтобы помочь с похоронами,
связанные с погребами и с похувком,
заявил министр Павел Грась. Сегодня, однако, в польскую столицу наверняка не будут перевезены останки всех жертв, поскольку многие из них до сих пор не идентифицированы. В большинстве случаев для этого будут необходимы анализы ДНК. Тела не могут распознать даже близкие. Между тем, исполняющий обязанности президента Польши спикер Сейма Бронислав Комаровский обратился к представителям всех политических сил в стране с призывом помочь ему провести страну через этот тяжелый период. Бронислав Комаровский.
Парламент польский понес огромную страту.
Польский парламент понес тяжелые потери. От всех нас зависит, перекуем ли мы эту боль от потери наших коллег в силу, сотрудничество, понимание и объединение, или снова будем спорить, ругаться.
В какой-то форме спору горшонцы кут.
Бронислав Комаровский заявил также, что, скорее всего, сегодня назовет дату досрочных президентских выборов. По его словам, это делается прежде всего для того, чтобы избирательные штабы успели собрать необходимые 100 тысяч подписей граждан для регистрации кандидатов. Согласно Конституции Польши, в такой ситуации выборы должны состояться не позднее 60 дней. У президентского дворца в Варшаве нескончаемый поток варшавян и гостей столицы, которые хотят попрощаться с президентской парой. В колонном зале президентского дворца на улице Краковской в Przedmieście выставлены гробы с телами Леха и Марии Качинских. Мы хотим войти и поклониться их памяти. Ждать нужно долго, но ничего, на работу успеем.
Добра повротна и праца.
Прощание со всеми жертвами авиакатастрофы под Смоленском запланировано на субботу. Церемония состоится при условии, что тела всех погибших будут опознаны и доставлены в Польшу. Похороны в воскресенье. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Москву второй раз за неделю приедет делегация новых властей Киргизии во главе с вице-премьером Алмазбеком Атамбаевым. Об этом сообщает информационное агентство со ссылкой на источник в правительстве. Речь пойдет о вопросе предоставления гуманитарной помощи Киргизии. Об этой и других новостях, связанных с последствиями событий в Бишкеке, я поговорил с нашим корреспондентом на месте событий Надеждой Толкуновой. Сегодня в Киргизии побывал помощник госсекретаря США по делам стран Южной и Центральной Азии Роберт Блейк. Появилась ли ясность с тем, как будет решен вопрос об американской военной базе Манас, или речь шла только о вопросах финансовой помощи Киргизии со стороны США?
Только что после встречи с Робертом Блейком Роза Утенбаева вышла журналистам и заявила, что на переговорах с американским посланником вопрос об американской авиабазе не поднимался. Речь шла только о финансовой помощи Киргизии, которую запросил официальный Бишкек.
Встречался ли Роберт Блейк с журналистами после переговора с Розой Атунбаевой, и что он сказал?
Да, Роберт Блейк, он тоже вышел журналистом и заявил, что он приехал, чтобы прояснить для Вашингтона ситуацию о дальнейших шагах новой власти, когда будет разработана и принята Конституция, когда будут проведены новые выборы. И он сказал, что США уже готовы предоставить Кыргызстану экономическую и гуманитарную помощь. И он также заявил, что ему внушает оптимизм предпринятых шагов новым кабинетом Киргизии.
Надежда, сегодня и в Москву уже второй раз за неделю прибывает делегация новых властей Киргизии. Какой помощи ждут от России в Бишкеке?
Как заявляют сами руководители нового временного правительства, прежде всего сейчас острый недостаток в республике с ГСМ, и экономическая помощь им нужна, потому что они сказали, что в госказне после бегства семьи Бакиевых осталось только 50 миллионов долларов.
Насколько я знаю, Роза Атунбаева сегодня заявила, что она не исключает встречи с президентом Киргизии в ближайшее время. Так ли это?
Вы знаете, только что на мой вопрос об этом она заявила, что переговорного процесса с Бакиевым в настоящее время сегодня не ведется, так как он предъявил неисполнимые требования. В частности, он требует гарантий безопасности не только ему самому, а многочисленным своим родственникам и окружению. Но она заявила, что народ не допустит того, чтобы люди из его окружения и родственники не предстали перед судом. Как она заявила, я цитирую, и как только Бакиев окажется в наших руках, он, безусловно, окажется перед судом, как и его родня и ближайшее окружение. Но она подчеркнула, что самосуда новая власть не допустит.
Надежда, вот по вашему ощущению, в связи с этими бескомпромиссными, можно сказать, заявлениями сторон, остается ли вероятность вооруженного столкновения или, скажем, неформального разделения страны на две части, юг подконтрольный президенту и север, где власть уже в полной мере перешла к вчерашней еще оппозиции?
Вы знаете, пока такого тревожного ощущения у меня нет, потому что действительно новая власть сегодня контролирует все силовые структуры и многие регионы республики, за исключением Джалалабадской. Хотя только что Атунбаева заявила, что все южные области новый кабинет тоже контролирует. Но сейчас в Джалалабаде проходит очень многотысячный митинг, и люди там поделились на два лагеря. Часть из них выступает за Бакиева, другие осуждают новую власть.
Из Бишкека передавала корреспондент Радио Свобода Надежда Толкунова. Вы слушаете Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
До 300 возросло число погибших в результате сильного землетрясения в провинции Цинхай на северо-западе Китая. Ранены более 8 тысяч человек. В Москве завершена процедура опознания 64 из 96 погибших в результате катастрофы самолета с польской делегацией под Смоленском. В Киргизии состоялись переговоры помощника госсекретаря США Роберта Блейка с главой временного правительства Розой Атунбаевой. Число погибших во время массовых протестов оппозиции 6-7 апреля в Бишкеке в среду возросло до 84. Следующая сводка новостей через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня в эфире «Свободы» радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Вот некоторые из его тем. Международная конференция «Русский язык в мире» в Эдинбурге. Существует ли языковая ностальгия? Интервью с профессором Болонского университета Моникой Пиротто, автором исследования о русском языке вне России. А также, как всегда, культурная панорама и новые музыкальные записи. А сейчас в эфире информационная программа «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в свежей российской прессе и комментарии. Убийца федерального судьи Мосгорсуда Эдуарда Чувашова может быть причастен и к другому громкому преступлению – убийству лидера антифашистов Ивана Хуторского, известного также под кличкой Ваня Костолом. В этом случае убийство Чувашова, по-видимому, не последнее, заключают журналисты «Московского комсомольца». Кроме этого, другие сегодняшние газеты пишут об иных версиях. По делу о признании экстремистской деятельности националистической организации «Слуг». Тему продолжит обозреватель «Свободы» Валерия Шабаева.
Вчера в Мосгорсуде прошло предварительное слушание по делу о закрытии столичного отделения националистического движения «Славянский союз», деятельность которого требует признать экстремистской прокуратура. Ультраправая организация «Славянский союз» создана в 1999 году бывшим членом Русского национального единства Дмитрием Демушкиным, напоминает «Коммерсант». Идеологией организации он называет национал-социализм и русский национализм. Процесс Дмитрий Демушкин считает формальностью, полагая, что решение о запрете организации уже принято в администрации президента России. Он пригрозил, что запрет легальной деятельности националистов приведет к появлению банд, нацеленных на тяжкие преступления. Замдиректора центра «Сова» Галина Кожевникова уверена, что господин Демушкин преувеличивает свою роль в современном националистическом движении России, и с запретом его организации ситуация никак не изменится. Примерно с 2004 года легальные организации перестали быть отдушиной для выражения ультраправыми своих взглядов, считает она. Новое поколение уже пришло, оно сделало ставку на автономизацию и чудовищную радикальность действий. Ни СС, ни ДПНИ этому новому поколению уже не нужны. Об изменениях, которые произошли в среде русских фашистов, сегодня пишет «Новая газета». Вместо разрозненных банд маргинальных подростков сложилось мощное террористическое подполье, нацеленное на практику индивидуального террора. Среди этих людей, решивших с помощью насилия добиться своих целей, в основном люди с высшим образованием или студенты вузов. Тема исключительности русской нации отошла на второй план. Речь идет о некой великой России, населенной правильными сверхлюдьми. И главные враги, о чем с конца прошлого года публично заявляется в фашистских интернет-агитках, не гастарбайтеры, а представители государства и общественные активисты, которые мешают созданию сверхгосударства. А цель современных ультраправых – приход к власти. В списке врагов русского народа в самых различных вариациях распространяются националистами уже много лет. Среди врагов – известные правозащитники, журналисты, ученые, общественные деятели, сотрудники правоохранительных органов, адвокаты. Ни одно уголовное дело, заведенное по факту публикации подобных списков, до суда не доведено, поэтому появляются все новые. Из тех, кто попадал в подобные потенциальные мартирологи, убиты адвокат Станислав Маркелов, этнограф Николай Геренко, антифа-активисты Иван Хуторской, Илья Джапаридзе, Федор Филатов. О том, что убийца судьи Эдуарда Чувашова может быть причастен к убийству Ивана Хуторского по кличке Костолом, сообщает сегодня московский комсомолец. Хуторской был застрелен в ноябре прошлого года в подъезде своего дома по Хабаровской улице. Преступление осталось нераскрытым. По почерку оно очень похоже на убийство Чувашова. Засада у дверей квартиры, выстрел в голову из малокалиберного оружия, ствол не сброшен, преступник спокойно засветился во дворе. Как относится к этой версии Галина Кожевникова?
Версия о том, что убийца судьи Чувашова – это убийца Костолома, как и вообще праворадикальная версия, не выглядит невероятной. И, в принципе, в понедельник по описаниям деталей нападения очевидно, что этот почерк очень схож с убийством Ивана Хуторского. То есть это нападение в подъезде, выстрел из огнестрельного оружия. В принципе, технически, наверное, это не очень сложное убийство. Говорить о том, что оно высокопрофессиональное, очень сложно. Такие вещи все-таки делают непрофессиональные киллеры. Так что эта версия выглядит не невероятной.
У микрофона «Радио Свобода» была замдиректор центра «Сова» Галина Кожевникова. Валерия Шабаева, «Радио Свобода», Москва.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Международные новости. Основным итогом завершившегося накануне в Вашингтоне саммита по ядерной безопасности можно считать уже то, что он состоялся и был по-настоящему представительным. Для обсуждения проблемы нераспространения ядерных материалов в Вашингтон приезжали лидеры 47 стран мира. Экспертные оценки состоявшегося совещания представят наши американские коллеги. У микрофона Юрий Жигалкин.
Во вторник в Вашингтоне завершился беспрецедентный ядерный саммит. Встреча, на которой лидеры почти 40 стран обсуждали меры предотвращения распространения ядерных материалов, рассказывает Алан Давыдов.
В саммите по ядерной безопасности участвовали представители 47 стран, а также представители ООН, МАГАТЭ и Евросоюза. В заключительном коммюнике саммита говорится, что его участники будут бороться с незаконным транзитом ядерных материалов, обмениваясь информацией, данными экспертно-технического анализа и сотрудничая в правоохранительной сфере. Лидеры заявили, что признают необходимость межгосударственного сотрудничества для успешного предотвращения незаконного оборота ядерных материалов. Вместе с тем участники саммита заявили, что усиление мер безопасности не должно нарушать право государств на разработку и использование ядерной энергии в мирных целях. Итоговый документ саммита нацелен на то, чтобы обезопасить все ядерные материалы в десятках государств в течение 4 лет. На этом настаивает президент Обама. Однако многие наблюдатели сомневаются в способности участников саммита выработать план действий, позволяющий обеспечить выполнение этой задачи в столь короткий срок. На итоговой пресс-конференции саммита президент Соединенных Штатов Барак Обама заявил, что согласие лидеров десятков стран действовать с целью отрезать доступ террористических групп к ядерным материалам – это шаг к обеспечению большей безопасности Соединенных Штатов и всего мира. Сегодняшний день является доказательством возможности, которые дает объединение стран как партнеров, принимающих на себя общую ответственность и противостоящих общей проблеме. На пленарных заседаниях и при встречах один на один Барак Обама настаивал на том, чтобы гости не только говорили, но и действовали. Ядерные материалы, которые могут быть проданы или похищены, а затем быть использованы для создания ядерного оружия, существуют в десятках стран. Инициатива Обамы получила поддержку со стороны Мексики, которая согласилась избавиться от своих запасов оружейного урана в сотрудничестве с МАГАТЭ. Ранее подобные обещания дали лидеры Украины, Канады и Чили. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва затратит до 2,5 миллиардов долларов на изъятие плутония из своей оборонной программы. Россия и Соединенные Штаты подписали новый протокол, обязывающий их завершить уничтожение каждой страной по 34 тонны избыточного оружейного плутония. Это эквивалент 17 тысяч единиц ядерного оружия. Несмотря на оптимистичный в целом дух саммита, он не выработал никаких обязывающих документов. А 4-летний план Обамы остается в состоянии черновика.
Рассказывал Алан Давыдов. Следующим в повестке дня международного сообщества, по крайней мере с точки зрения Вашингтона, станет вопрос об усилении давления на Иран с целью убедить его отказаться от разработки атомного оружия. США считают, что единственным реальным способом заставить Тегеран считаться с мнением международного сообщества остаются санкции, рассказывает Ян Рунов.
Более суровые и более эффективные санкции возможны только с согласия всех 5 постоянных членов Совета Безопасности, обладающих правом вето. Какова в целом перспектива принятия санкций? Очень неясная ситуация, говорит Харви Сикерман, президент Филадельфийского института внешнеполитических исследований. Прежде всего, не так давно госсекретарь Клинтон заявила, что если не произойдут изменения в иранской позиции по ядерной проблеме, то Соединенные Штаты будут настаивать на зубастых санкциях. И Россия, и Китай выступили против зубастых санкций, оправдывая свою позицию тем, что такие санкции могут, мол, ухудшить положение иранского населения. Так что зубастых, то есть эффективных санкций ожидать не приходится. Думаете, предложение о санкциях будет выдвинуто на совещании Совета Безопасности, даже если Китай и Россия пригрозят воспользоваться своим правом вето? Вряд ли они пойдут на это. Администрация Обамы сделает все возможное, чтобы добиться единства в Совете Безопасности. Тогда можно будет сказать Ирану: «Все против тебя. Ты должен изменить свою ядерную политику». Видишь, даже Россия и Китай поддерживают санкции, хотя еще несколько месяцев назад они бы не голосовали «за». Не дожидаясь принятия новых санкций, Соединенные Штаты уже настаивают на том, чтобы корпорации, поставляющие Ирану бензин и другие нефтепродукты, прекратили это делать. Итак, каковы перспективы принятия санкций? Я думаю, что при нынешних обстоятельствах, если только Иран не сделает нечто резко драматическое, Совет Безопасности примет новые санкции, которые будут суровее предыдущих, но далеко не зубастые. В Соединенных Штатах считают, что иранская ядерная программа ставит целью создания ядерной бомбы. Иран это отрицает.
Об итогах саммита по ядерной безопасности в Вашингтоне рассказывали Юрий Жигалкин и Алан Давыдов. А мы в программе «Свобода в полдень» возвращаемся к российским новостям. Сегодня Государственная Дума на пленарном заседании рассматривает законопроект об обеспечении жильем ветеранов войны. На прямой связи из Госдумы наш корреспондент Максим Ярошевский. Здравствуйте, Максим. Я вас попрошу подробнее рассказать о мнениях относительно этого законопроекта, который вам удалось услышать. Но сначала давайте коротко об итогах традиционной части пленарного заседания, части часа политических заявлений.
Да, здравствуйте. Пленарное заседание Государственной Думы сегодня началось с минуты молчания в память о жертвах крушения самолета в Смоленске. А на пятиминутных выступлениях представители парламентских партий говорили о самых разных проблемах. И только лидер ЛДПР Владимир Жириновский напомнил о случившейся 10 апреля трагедии. Необходимо уволить за халатность виновных в крушении самолета должностных лиц, призвал Жириновский. Также необходимо ввести правила при любом ухудшении погодных условий аэропорт закрывать для любых самолетов. Хоть группа бомжей летит на рыбалку, хоть президент страны, уточнил Владимир Жириновский. Депутат от КПРФ Владимир Кашин напомнил, что скоро День Победы и парад на Красной площади. Надо провести торжества без участия в них войск НАТО. Ветераны против. КПРФ требует, чтобы не было натовского сапога на Красной площади, призвал Кашин. Один из главных законопроектов, за принятие которого сегодня выступают все без исключения партии, также касается ветеранов Великой Отечественной войны. Изменения будут внесены в закон о ветеранах. Касается он обеспечения ветеранов, членов семей погибших, инвалидов и участников Великой Отечественной войны жильем, независимо от их имущественного положения. Перед пленарным заседанием об этом много говорили в кулуарах Думы. Все фракции единодушно этот закон поддержат, заявил депутат, глава фракции «Справедливой России» Николай Левичев. Осталось не так много времени, чтобы исполнительная власть успела выполнить этот моральный и имущественный долг перед ветеранами. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести санкции штрафные в отношении тех чиновников, которые не исполняют этот закон, а выдавать квартиры необходимо всем ветеранам, и сделать это надо до 9 мая, сказал лидер ЛДПР. Глава комитета по делам ветеранов «Единорос» Николай Ковалев заявил журналистам, что сейчас дополнительно выделяется 20 миллиардов рублей для обеспечения ветеранов бесплатным жильем. Иными словами, денег достаточно. Жилье предоставят ветеранам вне зависимости от их материального положения. Однозначно законопроект президента будет принят, заявил Николай Ковалев. И добавлю, что, собственно, рассмотрение этого законопроекта начнется ровно через час. Марк.
Спасибо, Максим. К разговору о законопроекте по обеспечению жильем ветеранов мы вернемся в программе «Свобода в полдень» через несколько минут. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера в прямом эфире «Свободы» время гостей. Какое будущее у России? Радио Свобода сегодня завершает цикл передач «Россия между прошлым и будущим». С гостями, с которыми мы и начинали этот цикл полгода назад. Прогнозы, представленные ранее в программе, а также то, как изменилась страна за эти полгода, обсуждают писатель-аналитик Андрей Столяров и писатель-переводчик, директор петербургского издательства «Терра Фантастика» Николай Ютанов. Ведущий программы Виктор Резунков. А через несколько минут после сводки новостей во второй половине часа программы «Свобода в полдень», как я уже говорил, продолжим знакомиться с мнениями экспертов о законопроекте по обеспечению жильем всех ветеранов войны, который сегодня рассматривает Госдума. Репортаж нашего корреспондента в Екатеринбурге об акции протеста против строительства храма на центральной площади города. И культура. В Петербурге состоится первый международный кинофорум, посвященный 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Программу «Свобода в полдень» продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
До 300 возросло число погибших в результате сильного землетрясения в провинции Цинхай на северо-западе Китая. Раненые более 8 тысяч человек. Подземные толчки магнитудой 6,9 произошли в среду рано утром по местному времени. В Москве завершена процедура опознания 64 из 96 погибших в результате катастрофы самолета с польской делегацией под Смоленском. Во вторник в Варшаве тысячи людей пришли проститься с погибшими президентом Польши Лехом Качинским и его супругой Марией. В Новосибирске суд продлил до 29 октября срок ареста вице-мэру Александру Солодкину. Во вторник суд также на полгода продлил срок ареста отцу вице-мэра. Александр Солодкин и его отец были задержаны в феврале по подозрению в причастности к организованной преступной группировке. Соединенные Штаты рассмотрят возможность оказать помощь временному правительству Киргизии. Об этом заявил помощник госсекретаря США Роберт Блейк после встречи в Бишкеке с главой нового правительства Розой Атумбаевой. В Вашингтоне завершился двухдневный саммит по ядерной безопасности. В его работе участвовали руководители 47 стран, а также представители ООН, МАГАТЭ и Евросоюза. В заключительном коммюнике саммита говорится, что его участники будут совместно бороться с незаконным транзитом ядерных материалов. Иран считает, что Соединенные Штаты могут нанести по нему ядерный удар. В письме, переданном ООН иранским представителям, говорится, что новая ядерная стратегия США непосредственно угрожает Ирану. На востоке Индии, в штате Западная Бенгалия, в результате урагана погиб 31 человек, разрушено 50 тысяч домов, а количество раненых пока неизвестно. Первая леди США Мишель Обама прибыла в Мексику с первым визитом в качестве супруги американского президента.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Каждый нуждающийся ветеран Великой Отечественной войны должен в 2010 году получить в собственность отдельную квартиру. Чтобы реализовать эту инициативу президента Дмитрия Медведева, о которой мы кратко уже рассказывали в нашей программе, сегодня депутаты Госдумы обсудят очередные изменения в закон о ветеранах. Вера в то, что в итоге восторжествует социальная справедливость, фронтовиков почти покинула, но законодатели искренне стараются перехитрить российскую бюрократию. Тему продолжит корреспондент Радио «Свобода» Елена Поляковская.
В 1985 году фильм Петра Тодоровского «Военно-полевой роман» был номинирован на американскую кинопремию «Оскар». Американская пресса была весьма благосклонно настроена к картине. Однако, несмотря на положительные оценки, критиков шокировало то, в каких условиях после войны живет героиня «Военно-полевого романа» бывшая фронтовичка. Сегодня, в канун 65-летия Победы, проблема жилья для ветеранов не стала менее острой. Закон, по которому все нуждающиеся ветераны получат жилье, и который Госдума собирается окончательно принять в ближайшие дни, может и неплох, но запоздал не на годы, а на десятилетия, считает кинорежиссер-фронтовик Петр Тодоровский.
Мне кажется, есть в этом какой-то пропагандистский трюк, потому что такой закон должен был выйти, если не в 45-м, то хотя бы в 55-м, хотя бы в 65-м году. Почему только сейчас помню, когда все меньше и меньше осталось ветеранов?
Не нужно обладать серьезными социологическими познаниями, чтобы понять, ветеранов с каждым годом остается все меньше и меньше. Тем, кто уходил на войну со школьной скамьи, сегодня уже за 80. Многие из них, если по формальным показателям не являются нуждающимися, то живут в чудовищных условиях. По словам депутата Госдумы Галины Хованской, законопроект, инициированный президентом, дает шанс ветеранам дожить свой век в человеческих условиях.
К сожалению, к великому, возникли отказы в обеспечении жильем нуждающихся ветеранов Великой Отечественной войны по тем основаниям, что у них там есть, может быть, машина «Жигули», и они уже не отвечают требованиям законодательства при постановке на учет о том, что они являются малоимущими. Вот, собственно, на это направлена инициатива президента. Президент говорит о том, что нужно обеспечивать жильем ветеранов, независимо от имущественного положения.
Пробиться через бюрократические препоны будет непросто, считает Петр Тодоровский. Кинорежиссер не уверен, что даже после принятия законопроекта в каждом конкретном случае решения будут справедливыми.
У меня такое ощущение, что, видимо, все-таки выборочно будут узнавать, у кого что-то есть, и какая квартира, и какая жилплощадь, и сколько метров, и прочее, прочее, прочее. Они просто так огульно вряд ли будут давать. Поэтому этот процесс будет идти не так быстро. И в этом процессе тоже будут несправедливости.
Галина Хованская предложила еще одну поправку к закону о ветеранах. Речь идет о крупных городах, куда часто перебираются к своим детям фронтовики.
Есть так называемые ценз оседлости. То есть не принимают на учет, если, например, вот в Москве человек не прожил 10 лет. Мне кажется, что в отношении престарелых родителей, им хорошо за 80, переезжая к сыну или к дочери, потому что они не могут жить в доме без удобств, особенно потеряв супругу, почему отказывают в постановке на учет? Да по той причине, что вот есть этот 10-летний срок проживания. Я предлагаю его не учитывать.
В России проблема не в законах, а в их исполнении. Именно поэтому Петр Тодоровский сомневается, что принятый законопроект решит проблемы ветеранов ветеранов и, в частности, жилищный вопрос.
Закон принять легче, чем дать квартиры тем, кто действительно воевал в первую очередь. Вы знаете, что значит воевал? На переднем крае это одна война, а во втором эшелоне это другая война, а в тылу, в смысле, там же на фронте. В тылу это третья война, могут быть и нехорошие какие-то процессы вот в связи с этим законом. Потом закон принять легче, чем дать квартиры.
По словам Галины Хованской, закон будет принят в кратчайшие сроки. До 9 мая осталось меньше месяца. К празднику улучшить жилищные условия для всех ветеранов не удастся, но депутаты надеются, что вопрос будет решен до конца года. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Какие обязательства по отношению к ветеранам должно взять на себя государство? Мы попросили нашего корреспондента Арину Муратову задать этот вопрос прохожим на улицах Наукограда Снежинска в Челябинской области.
Дед умер, а мама моя осталась одна, тоже была участником всех этих событий. Ей было 11 лет, но они уже вставали к станкам, прошли голод и все. Однако ж, как к ветерану к ней, я не чувствую никакой совершенно, ну, помощи от государства. Возникали там вопросы бытовые, житейские, и они не смогли решиться при живом деде. А сейчас, я думаю, вообще никогда не решатся. Произвести ремонт или замену, типа, унитаза поменять там или что-то человеку, в общем, чем-то самому это очень сложно сделать. Если надеяться только на помощь своих детей, ну, мы тоже пенсионеры.
Мне все равно. Что будет, то и будет. Лучше все равно не сделать. Так что пусть так и остается. Если останется, хуже не сделает.
Хочется больше, чтобы к ним относились к повседневной жизни. Не в канун великих праздников. Мне понравилось, что ветеранам войны, например, сделали ремонт в квартирах. Практически мало кто из них гуляет, а находятся они дома. И поэтому было бы приятно, если бы им вот сделал ремонт, для них было бы самый лучший подарок. И не только к празднику Победы, но можно его и передвинуть на другое.
Но у нас государство для ветеранов делает немало. Только рад, если им для них еще сделают что-то, что улучшит их положение. Но тут я думаю, что у нас в стране, как обычно, получается, что мы увлекаемся. Если начинаем что-то делать, то делаем до победного конца. А для ветеранов, ну я думаю, им нужно внимание просто в первую очередь.
Мне кажется, ветеранам помогать не надо. Вот я же ветеран. Я считаю, что не надо никуда обращаться. Живи и жизнью наслаждайся.
Сейчас им нужно спокойствие. Ну, что им много-то надо? Конечно, вот и показывают, некоторые живут в таких условиях ужасных. Вот этих надо. А потом вот эти вот квартиры им дают. Ну, тут тоже это не столько им, сколько детям, внукам, вернее, уже, или правнукам эти квартиры-то идут. Индивидуально может подходить. Здоровье бы им еще надо. Где его взять-то много-то?
Оплачивать полностью квартиру, конечно, они это заслужили. А во-вторых, ну, хотя бы маленько человеческого внимания. Почаще посещать, помогать. Потому что некоторые ветераны не могут же выйти из дома, чтобы хотя бы, ну, ремонт делать им, что-то покушать приносить. Самое элементарное им, что, ну, кто-то живет один, и для них чисто по-человечески не хватает общения.
Также жители Снежинска ответили на вопрос о том, какие обязательства по отношению к ветеранам должно взять на себя государство. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Новости крупнейших российских городов. В Екатеринбурге состоялся многотысячный интернет-митинг. Что это значит? Его организовал один из известных блогеров, депутат городской думы Леонид Волков. После виртуальной акции, организованной с помощью живого журнала и сети ВКонтакте, удалось вывести на улицу около 3000 человек. Все эти люди выступают в защиту городской площади труда, где екатеринбургская епархия предлагает возвести собор. Рассказывает наш корреспондент Екатерина Петрова.
Жители Екатеринбурга продолжают отстаивать площадь труда, на которой местная епархия предлагает построить церковь. До революции она стояла в этом месте, в 30-х годах храм снесли, и с тех пор площадь приобрела новый вид. Здесь построили здание в стиле конструктивизма, который теперь, кстати, считается уникальным. Установили фонтан, каменный цветок, развили сквер, а в 90-х годах удачно вписали небольшую часовенку. Епархия предлагает демонтировать фонтан, убрать сквер и восстановить историческую и справедливость. Многие горожане таким предложением были возмущены. В интернете развернулась мощная кампания в поддержку площади труда, которая завершилась масштабным митингом. Его организатором стал депутат городской думы, известный блогер Леонид Волков. Выступая перед собравшимися, он отметил, что жители города должны активно участвовать в судьбе Екатеринбурга и отметил, что эффект от интернет-кампании в защиту площади труда уже налицо.
То движение, которое мы с вами в интернете устроили вот в эти 10 дней, оно уже повлияло и уже дало свои плоды. Мы уже можем быть, наверное, уверенными, что без нас не будут приниматься решения, по крайней мере, относительно этой площади. Но мы хотим, наверное, все-таки... Больше, если мы уверены в себе и воспринимаем себя не как толпу, а как собрание индивидуальностей, мы понимаем, что это только в некотором смысле начало. Что мы действительно хотим решать вопросы нашего города, по крайней мере, места общего пользования. Поводом для нашего митинга стала ситуация вокруг площади труда и планов ее застройки. Но сейчас мы, конечно, замахиваемся на большее. Речь идет о том, что мнение горожан должно учитываться при планировании судьбы всего центра нашего города. Вот об этом мы сегодня тут хотим сказать.
Митинг проходил в форме концерта. На него пришло, по разным данным, от 2 до 4 тысяч человек. В основном это молодые люди и семьи с детьми. Большая часть на митинге оказалась вообще впервые в жизни. Было много неформальной молодежи, велосипедистов, роллеров, уличных музыкантов, а в чаше фонтана выступал клоун. Традиционно социально активные пенсионеры терялись на фоне пестрой толпы. Студенты-волонтеры собирали подписи под обращением к городским и областным властям, а также к архиепископу Екатеринбургскому и Верхотурскому Викентию. Послание с просьбой оставить на площади все как есть прямо во время митинга подписали около 3000 человек. По словам известного екатеринбургского интернет-деятеля Евгения Островского, если уж говорить об исторической справедливости, то тогда нужно вернуть пустошь, которая была на месте Екатеринбурга в начале 18 века.
Я вообще против каких-то глобальных изменений. То, что есть, то и есть. Хорошо это было, плохо это было, должно быть как есть. Пусть будет советское наследие в виде каменного цветка здесь, пусть строятся церкви, но в каких-то других местах не занятых, не надо ничего сносить. Если историческая справедливость, то давайте вернем сюда болото, которое было до того, как пришли Татищев и Дегенев, и тут начали что-то строить.
На митинге было много известных екатеринбуржцев, бизнесмены, политики, артисты. Драматург Николай Коляда, находившийся в тот день с гастролями в Москве, записал аудиообращение. Большой отклик у собравшихся вызвало выступление музыканта группы «Чайф» Владимира Бегунова. Со сцены он призвал оставить горожанам место, где они были счастливы. В интервью нашей радиостанции Бегунов предложил уважать историю и советского Екатеринбурга и не сводить город только к храмам и соборам.
Мне нравится вид моего города, его достаточно уже его портить и коревить. В этом месте очень много людей было счастливо. Этого вполне достаточно. Мне кажется, город наш достоин защиты от какого бы то ни было влияния. Тем более 21 век, тем более Конституция. Все, что стоит более 50 лет, это уже история. И выбор тех людей, что были 50-60 лет назад, это тоже вполне выбор себе. И во-вторых, я все-таки считаю, что все-таки город не с церкви начинался, все-таки с завода.
Примечательно, что на митинге были замечены сотрудники губернаторской администрации. Они внимательно наблюдали за тем, что происходит, и много фотографировали. Милиционеры были настроены лояльно по отношению к собравшимся. Некоторые из них даже оставляли подписи под обращением в защиту площади труда. Акция прошла мирно и празднично, никаких провокаций зафиксировано не было. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
В Москве 12:45. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню заголовки основных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших в результате сильного землетрясения в провинции Цинхай на северо-западе Китая выросло до 300. В Москве завершена процедура опознания 64 из 96 погибших в результате катастрофы самолета с польской делегацией под Смоленском. В Киргизии состоялись переговоры помощника госсекретаря США Роберта Блейка с главой временного правительства Розой Атунбаевой. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свобода News.ru. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Кыргызы против киргизов. Спецкор «Радио Свобода» обобщает увиденное в Бишкеке.
Комментарии экспертов.
Трагедия без паники. Историк Ян Малицкий об устойчивости политической системы Польши.
Право автора.
«Сто лет в обед». Писатель Виктор Шендерович о смелости силовиков в войне с прессой.
«Радио Свобода». Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». У микрофона Иван Трифилов.
В России в 2010 году будет собрано около 97 миллионов тонн зерна, прогнозирует министр сельского хозяйства Елена Скрынник. Таким образом, согласно ее оценке, объем нового урожая окажется на уровне показателя 2009 года. Рекордный в современной истории России урожай зерновых, более 108 миллионов тонн, был собран в 2008 году. Министерство промышленности и торговли России выдало почти 55 тысяч сертификатов в рамках реализации государственной программы обмена старых легковых автомобилей на новые, которая стартовала 8 марта. В соответствии с ней владелец старого автомобиля, находящегося в эксплуатации 10 и более лет, и в собственности этого владельца не менее одного года, может сдать его на утилизацию и получить от государства ваучер на 50 тысяч рублей. В дальнейшем эта сумма будет зачтена при покупке нового автомобиля, в том числе и в кредит. При этом приобретаемый автомобиль, как российских, так и зарубежных моделей, должен быть произведен на территории России. Объем финансирования этой программы в 2010 году составит 10 миллиардов рублей, что дает возможность продать в ее рамках 200 тысяч автомобилей. Американские производители мяса птицы согласились не использовать хлор при его обработке, заявил главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко. С 1 января 2010 года в России вступили в силу новые санитарные правила, предусматривающие запрет на ввоз мяса птицы, обработанного водным раствором хлора. Значительные объемы такой продукции ввозились в Россию американскими компаниями. С начала года эксперты двух стран провели два раунда переговоров об условиях возобновления поставок, однако соглашение об этом до сих пор не подписано. В целом доля импорта в общем объеме потребления мяса птицы в России составляет сегодня примерно 25%. Международное энергетическое агентство вновь незначительно повысило прогноз общемирового спроса на нефть в 2010 году до 86 миллионов 600 тысяч баррелей в сутки. Это на 1 миллион 670 тысяч баррелей больше показателя 2009 года. Предыдущий прогноз агентства, представленный месяц назад, предполагал спрос на нефть в мире в 2010 году в среднем на уровне 86 миллионов 570 тысяч баррелей в день. Официальный курс доллара, установленный Центральным банком России на сегодня, 29 рублей 3 копейки, на 9 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 48 копеек, по сравнению со вторником он подешевел на 2 копейки. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 36 центов.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Иван Трифилов. Сейчас в программе «Свобода в полдень» о самых интересных событиях в мире культуры. Со 2 по 5 мая в Петербурге пройдет первый международный кинофорум, посвященный 65-летию победы в Великой Отечественной войне. На нем представят около 100 художественных и документальных фильмов из 20 стран мира. Рассказывает петербургский корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская.
В Петербурге давно уже идут разговоры о том, что городу нужен свой фирменный кинофестиваль. Кинофорум – это другое разовое мероприятие, привязанное к дате, ограниченное военной темой. Но из него должен вырасти полноценный ежегодный кинофестиваль, говорит президент кинофорума, кинорежиссер Алексей Герман.
В мире нужен частично, допустим, Сокуров. А Ленинград, Санкт-Петербург не очень нужен. Он нужен нам. Уверяю вас, что даже сейчас разгромленный, в трудном положении находящийся Ленфильм может дать фору почти всем студиям. Нам есть чем гордиться, и мы можем сделать так, чтобы нами гордился мир. Но для этого надо что-то делать.
О том, что именно будет сделано, говорит генеральный директор Петербургского международного центра фестивалей и праздников, руководитель кинофорума Марина Фокина.
Мы, конечно, исходили из того, что мы делаем весь пул праздников, посвященных юбилею Победы, поэтому пытались соединить это все в единой концепции, создать атмосферу единения в городе, чтобы вовлечь абсолютно все аудитории в празднование этой великой даты. Молодежь привлечь, чтобы она остановилась и задумалась. Для этого были созданы открытые кинотеатры, где будут показаны старые выдающиеся фильмы о войне. И каждый желающий может остановиться, постоять, осознать и прочувствовать ту атмосферу, в которой жили их деды, отцы. Все киноплощадки центральные города, и Дом кино, и кинотеатр «Родина», и художественный, и Михайловский театр, где состоится главное открытие и первый премьерный показ. Это все площадки, работающие абсолютно бесплатно для всех желающих. Программным директором у нас выступает Андрей Плахов. Мы собирали не только лучшее кино, порядка 100 фильмов будет показано, 7 премьер, 9 презентаций фильмов, все самое лучшее и российское, и зарубежное кино. Отдельный кинопоказ сформирован для ветеранов.
Из кинофорума в идеале должен развиться фестиваль, но нельзя ожидать, что он сразу же приобретет большой вес, считает Алексей Герман.
Тут замешаны коммерция, деньги со стороны людей, которые поедут сюда. Трудно себе представить человека, который откажется поехать в Канны, но поедет в Ленинград. Но нетрудно представить себе, что Канны не собирают лучший кинематограф. Нетрудно себе представить, что Венеция не собирает лучший кинематограф. Что лучший кинематограф очень часто зависает где-то между ними. И если мы научимся привлекать сюда лучшее, то кинематографисты это мгновенно почувствуют. Так же, как они всегда чувствуют несправедливость и коммерческие штуки, которые с ними творят.
От кинофорума нужно, не торопясь, шаг за шагом идти к формированию абсолютно нового, независимого кинофестиваля, интересного мировому зрителю и мировому киносообществу, считает и режиссер Александр Сокуров.
Город достойный этого, но при этом, конечно, нужно понимать, что все наши действия должны совершаться с уважением к городу, к его статусу. Надо избегать ошибок прошлых, когда были попытки вмешаться как-то в архитектуру города с некоторыми киноакциями. Это, на мой взгляд, была ошибка. Слава Богу, что она не приобрела практические какие-то формы. Нам нужно думать о том, что у нас должен быть какой-то киноцентр. Совсем не обязательно, что это в центре города. Это может быть в каком-то из районов города с хорошим сообщением. Я рад, что на этом и на форуме будут показываться картины нашей съемочной группы, которые никогда не показывались в России в том числе.
На кинофоруме будет бесплатно показано современное российское и зарубежное кино о войне, ретроспективы военных фильмов, анимация. Пройдут 7 премьерных показов, среди которых фильмы Алексея Учителя «Край» и Александра Сокурова «Блокадная книга». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. Столица Испании, Мадрид, только что отметила столетие своего главного проспекта – Гран-Виа, что в переводе означает «большая дорога», рассказывает мадридский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Гран-Вию 100 лет назад власти тогдашнего Мадрида, которые хотели придать ему современный для той эпохи облик европейской столицы, проложили, как новый Арбат в Москве, по самому центру города. При этом было снесено 312 старинных домов, с карты столицы исчезли 48 узких, возникших еще в средние века, маленьких улиц. Проект магистрали, длина которой всего 1300 метров, разрабатывался чуть ли не полвека, с 60-х годов 19-го столетия, а заканчивался после начала работ в апреле 1910 года еще лет 20. Вдоль широкого проспекта выросли здания, построенные по последней европейской архитектурной моде 10-х и 20-х годов. В них разместились магазины, кафе и рестораны, отели, театры и кинотеатры, офисы банков и страховых компаний и, разумеется, роскошные квартиры для состоятельных мадридцев. В нынешних торжествах по случаю столетия принял участие король Испании Хуан Карлос, чей дед, король Альфонс XIII, 100 лет назад присутствовал на празднике в связи с началом работ на проспекте, говорит мэр города Альберто Руис Гальярдон.
Проспект Гран-Вия родился как мечта, устремленная в будущее. И эта мечта скоро стала реальностью, ведь проспект вобрал в себя последние достижения градостроительства своего времени, стал деловым и культурным центром. Он способствовал прогрессу Мадрида и всей Испании. Начинается Гран-Вия у площади Испании, на которой находится знаменитый памятник Сервантесу. От этого места до площади Кальяо проспект часто называют «Мадридским Бродвеем», поскольку именно здесь расположены самые популярные театры и концертные залы города. Следующий отрезок проспекта до его слияния с улицей Алькала известен своими магазинами. К примеру, здесь расположен Мадридский дом книги, один из универмагов компании «Корте Инглес», магазины испанских и международных фирм модной одежды «Сара», «Бершка», «Корте Фьель», «Сфера», «Манго», «Страдивариус» и так далее. Неподалеку самое знаменитое мадридское кафе «Чикоте». С 30-х годов 20 века здесь собирались столичные интеллектуалы, политики, журналисты, литераторы. Да и сегодня, зайдя в кафе, вы непременно столкнетесь с какой-нибудь знаменитостью, если не испанской, то иностранной. К примеру, звезды Голливуда, посещающие Мадрид, считают своим долгом побывать в кафе. Здесь, говорят неоднократно, еще в 30-е годы выпивал Хемингуэй. Особо выделяется на этом центральном отрезке Гран-Вии здание телефонной компании «Телефоника». Оно было построено в конце 20-х годов и считалось одним из первых небоскребов в Европе, хотя его высота и составляет всего 90 метров. Во времена Гражданской войны, во второй половине 30-х годов, на верхних этажах здания располагался наблюдательный пункт противовоздушной обороны столицы. Находившиеся здесь советские военные специалисты, воевавшие за одну из сторон конфликта, вызывали истребители при приближении бомбардировщиков неприятеля. Говорит испанский писатель, знаток мадридской архитектуры Сантьяго Амон. Что касается здания телефоники, то оно по своему архитектурному стилю органически вписывается в ансамбль проспекта, хотя и значительно выше других строений. Любопытно, что это единственное здание, построенное не в европейском архитектурном стиле, а в американском, в стиле нью-йоркских небоскребов. Его строитель, архитектор Карденас, был большим поклонником американской архитектуры. Любопытно, что вокруг роскошной, утопающей вечернее время в море огней Гран-Вии, сохранились с очень давних времен маргинальные кварталы. К примеру, расположенные поблизости улицы Монтера, Бальеста и другие – среда круглосуточного обитания проституток и наркоманов. А вплотную прилегающий к главному проспекту столицы район Чуэка в последние десятилетия прочно заселили представители сексуальных меньшинств. Кстати, ежегодно на самом проспекте они устраивают шумные празднества Дня гордости геев. За время своего существования проспект поменял несколько названий – первоначальная Гран-Вия, пришедшие к власти в 1936 году левые, поменяли на проспект имени профсоюза анархистов СНТ. Затем, после начала гражданской войны, в июле того же года, магистраль получила название «Проспект России», а с ноября 1937 года – «Проспект Советского Союза» в знак благодарности Москве за поставки военной техники и посылку военных специалистов. Генерал Франко затем назвал проспект в честь основателя испанской фаланги Хосе Антонио Примо де Риверы. И лишь после смерти диктатора в 1981 году проспекту вернули его историческое название. Впрочем, в сознании жителей столицы он название никогда и не менял. И при левых, и при правых жители его называли всегда одинаково – Гран-Вия. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Вы слушали программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Дмитрий Налитов. Через несколько минут «Час прессы». Виктор Янукович познакомился с Бараком Обамой. Какими будут отношения между Украиной и США и станут ли в Киеве оглядываться на Москву? С экспертами беседует Виталий Портников.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Убийство зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Пусть попробуют уничтожить. Это будет...
Генсек НАТО объявил минуту молчания.
Мы отказываемся раскрывать наши...
Это по-хорошему зависит от того, когда в Варшаву будут доставлены тела всех 96 жертв.
И мы не сможем ему гарантировать безопасность, поскольку то, что он натворил, это стоит...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730.